Великая война. Под таким названием открылась выставка в рамках Международной научно-просветительской конференции в Доме русского зарубежья в Москве.
Война была закончена Брестским миром. И вот этот вот позорный Брестский мир, к сожалению, привел еще и к тому, что союзники России по мировой войне, державы Антанты или Сердечного согласия, как оно называлось, воспринимали именно Россию как страну-предательницу, как страну, изменившую, обманувшую их надежды, изменившую своим союзническим обязательствам. Еще идет мировая война, вот конец 17-го, начало 18-го года, и в это время русские, которые находятся в Европе, это дипломатические работники и чины экспедиционного корпуса, который воевал на французском фронте и на Балканах, они уже тогда, еще не являясь в сущности эмиграции в прямом смысле слова, делают все, чтобы как раз открыть глаза на происходящее, объяснить, что большевики не Россия. Большевики предали Россию точно так же, как они предали ее союзников. Из частей русского экспедиционного корпуса, находившегося на французском фронте, который также после 17 года подвергался и агитации разлагающей, из его частей был сформирован так называемый «Русский легион», а по-русски «Русский легион чести». Те солдаты и офицеры, которые добровольно взяли на себя тяжелый крест окончания войны, которые одни воевали за всю Россию, представляя ее на Западном фронте. Здесь есть ноты марша Русского легиона. Для этого марша были использованы ноты старой полковой песни лейб-гвардии гренадерского полка. В эмиграции общество бывших чинов того или иного полка, той или иной части, представляли собой почти в прямом смысле слова семью. Одним из богатейших и интереснейших собраний является собрание объединения чинов лейб-гвардии конной артиллерии. В каком-то смысле самым титулованным из полков русской кавалерии были Нижегородские драгуны, полк, основанный при Петре Великом, полк, прошедший, наверное, все войны, которые вела Российская империя. Сумские гусары также жили очень тесной дружной семьей, даже в тех случаях, когда они были разбросаны по разным, не только странам, но и по разным континентам, они вели между собой оживленную переписку. Полк – один из старейших полков русской кавалерии, основанный в 1651 году, еще при царе Алексея Михайловича, еще до Русской империи, еще в царский, так сказать, период. И 300-летию полка в 1951 году была издана полковая история, историками по сохранившимся документам, но и которая обнимает не тяжелые годы Первой мировой войны, участие сумских драгун в Белом подполье, попытку освобождения ими плененного государя, участие в Белом движении, в добровольческой армии и жизнь на чужбине. Среди реликвий объединения сумских гусар была и вот эта вот конная фигура гусарского офицера в парадной форме и символическая картину. Это как бы такое дерево, только не генеалогическое, не родословное, но гусары разных лет, от эпохи Алексея Михайловича и до последнего царства. Интересные вещи, редкие, сохранившиеся в небольшом количестве. Большинство из них имеет свою непосредственную историю, историю бытования, как говорят. Скажем, набор наград принадлежал семье Марковых. Муж был офицером, кавалеристом. Нагрудная иконка и небольшой мешочек, также ладанков, попал от потомков генерала Штекельберга, гвардейского офицера, офицера лейб-гвардии Гусконского полка, Полк этот понес за мировую войну, в общем, очень тяжелые потери, начиная с 2014 года. Штекельберг в своих воспоминаниях написал, что мать его однополчанина, тогда штабс-капитана Витковского, впоследствии генерала, участника не только мировой войны, но и гражданской войны, героя добровольческой армии, перед отправлением в поход в 2014 году дала своему сыну и ему такие вот нагрудные нательные иконки. И Штекельберг считал, что именно вот это вот материнское благословение, материнская молитва действительно помогали на войне, потому что только он и Витковский из всего состава полка и не попали в плен, не были убиты и не были даже ранены. Прошли через войну невредимыми. Походная чайница, жестянка, чтобы не отсырел чай в походе. Портсигар, ну, портсигар уже тоже дарственный, его подарили соратники будущему генералу Черепову. Металлический подстаканник с характерной гравировкой «Общему любимцу». Его сослуживцы подарили военному хирургу Левицкому. Значительный раздел выставки посвящен материалам, собранным замечательным историком и замечательным собирателем Валерием Миловановичем Томичем. Чтобы представить себе объем и размеры того труда, который совершил Томич, достаточно посмотреть на две подшивки, находящиеся здесь в витрине. И таких вот папок у него, в общем, многие десятки. Главное, конечно, для него была история авиации. Известный летчик Прокофьев Северский, описанный в рассказе Куприна «Сашка и Яшка». Яшка – это была игрушечная обезьянка, которую он возил с собой в качестве талисмана. Здесь есть фотографии из госпиталя, где тяжело раненый Северский лежит рядом на тумбочке. Как раз это вот его неизменная игрушечная спутница. Одним из признанных героев Первой мировой войны и одним из ярчайших представителей русского военного зарубежья был генерал Антон Иванович Деникин. Для того, чтобы охарактеризовать его заслуги, достаточно сказать, что в мировую войну он единственный, пожалуй, был награжден последовательно четырьмя георгиевскими наградами. Орденами 3-й и 4-й степени, вот здесь на этой фотографии периода гражданской войны видны оба ордена, георгиевским оружием и редчайшим георгиевским оружием, бриллиантами украшенным. Награда, которая жаловалась только исключительно самим государем. Деникин примерно за полтора года до своей смерти в одном из интервью говорил, что всю свою жизнь он борется за Россию, когда-то оружием, сейчас первым и словом. Потому что и германские историки, и германские политики в 20-30-е годы неоднократно поднимали вопрос о том, что хотя Германия начала войну, вот якобы она была невиновна. Один из аргументированных, подробных и объемных ответов на эти инсинуации дал генерал Деникин на страницах парижского журнала «Иллюстрированная Россия». Одной из организаций долгожительниц русского военного зарубежья стало Общество русских ветеранов Великой войны. С 20-х годов оно существовало в Соединенных Штатах, объединяло участников как Первой мировой войны, так и войны гражданской. И организатором, долгие годы бессменным его руководителем был генерал-барон Алексей Павлович Будберг. Человек, с именем которого буквально связана вся деятельность русской военной эмиграции в Сан-Франциско. В Доме русского зарубежья хранятся как материалы, собранные членами Общества русских ветеранов Великой войны, такие как полковые альбомы, здесь, скажем, альбомы 1-го Уланского Петроградского полка или 20-го Драгунского Финляндского полка, запечатлевшие страницы полковой истории и жизни в эмиграции. И имеются у нас личные вещи, личные документы самого барона Будберга, переданные его наследниками, походный чемодан-сундук, прошедший с генералом мировую войну, вывезенный в эмиграцию, теперь совершивший обратный путь через океан снова в Россию. Русское зарубежье оставило нам богатейшую библиотеку и мемуарных трудов, и научных, и художественных, посвященных истории Первой мировой войны. На выставке здесь представлены, пожалуй, только незначительная часть этого богатейшего наследия, но тем не менее, которая позволяет себе представить весь спектр.
С некоторыми гостями, дарителями этих коллекций, удалось встретиться здесь, на выставке.
Я сын русских, которые выехали из России после революции. Мой отец, Сергей Семенович Трегубов, сын священника, стал врачом в 1913 году и остался при университете, желая продолжать научную карьеру. Летом 1914 года он был мобилизирован и был в действующей армии на Юго-Восточном фронте. Он был в 11-м эвакуационном пункте этого фронта. Он прошел всю Первую мировую войну, был контужен бомбой из аэроплана и пережил газовую атаку, которую он спас со себя на колокольне. Из-за того, что хлор, газ, который тяжелый, он ползет по земле, а значит, на высоте у него был шанс спасти себя. Провоевав всю войну, он в 1918 году вышел из армии и в том же году примкнул к добровольческой армии и воевал, значит, в качестве врача до последнего, эвакуировался из Крыма в 1920 году. Моя мать, рожденная княжна Мещерская, закончила гимназию в 14 году и сразу пошла на сестринские курсы. Закончив курсы, она работала сестрой милосердия в госпиталях. И в конце, значит, 1920 году она эвакуировалась из Новороссийска в Салоники, потом попала, значит, в Югославию. Мой отец тоже попал в Югославию, и они там встретились, поженились, и вот я родился там.
Меня зовут Дмитрий Глебович Рар. Я из эмигрантской семьи, из Германии. Мои дедушки и бабушки покинули Россию в конце гражданской войны. Моя мать, рожденная Орехова, она выросла в Бельгии. Ее отец был Василий Васильевич Орехов, капитан, участник Первой мировой войны, Великой войны, как мы ее называем, и гражданской войны в России. В общем, родился мой дедушка, которого я здесь и представляю. Родился он в 1896 году в Мценском уезде в Орловской губернии. В общем, он в 14 году, когда началась Великая война, ему еще не было 18 лет, но он попросил благословения отца все же отпустить его на фронт. И так он отправился на фронт и сразу же очень быстро, ну, в общем, в 15 году он отличился храбростью, получил за это орден. В приказе было отмечено, что он, значит, несмотря на тяжелое ранение, бросился в атаку и еще за собой повел солдат в атаку и взяли немецкую позицию. Будучи в эмиграции в Париже, генерал Врангель ему поручил издавать журнал, общий такой орган связи Русского общего воинского союза, журнал «Часовой», который здесь и представлен на этой выставке. Вот так что для меня это большая честь здесь представлять вот своего дедушку столько лет после его кончины. Он всегда хотел вернуться в Россию, но я рад, что таким образом вот как-то он все-таки и вернулся духовно в Россию.
Первая мировая война и революция октября 17-го разделила и жизнь, и историю России на прошлое и настоящее, на жизнь до и после. И то, что сегодня, ровно через столетие, возвращается к нам, пожалуй, интереснее всего тем, что является подлинным, вещественным, документальным свидетельством той России, которую мы потеряли –